Мы читаем труды Бааль-Сулама, страница 566, статьи Шамати, статья 47, там, где ты находишь его величие. Вопросы можно давать в течение урока через сайт kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль-Сулама, страница 566, статьи Шамати, статья 47, там, где ты находишь его величие. Там, где ты находишь его величие, там найдешь его смирение. Если человек постоянно находится в истинном слиянии с Творцом, то видит, что Творец низводит себя до своего творения, то есть пребывает с ним в самых низменных местах, и человек не знает, что же ему делать. Поэтому сказано, Творец, восседающий так высоко, склоняется, чтобы видеть в небесах и на земле. То есть человек видит величие Творца, а затем видит падение неба до уровня земли. В таком случае можно дать человеку лишь один совет. Думать, что если это желание исходит от Творца, то нет ничего выше этого. Как сказано, из ссора, поднимающей нищего. Прежде всего, человек должен посмотреть, нет ли у него ощущения недостатка, а если нет, то должен молиться, почему я не ощущаю недостаток? Ведь не ощущение недостатка от недостатка осознания. Поэтому, совершая каждую заповедь, должен молиться, почему я не чувствую, что мое исполнение несовершенно? И мой эгоизм скрывает от меня правду. Ведь если бы он увидел, что пребывает в такой низости, то, конечно, не захотел бы оставаться в таком состоянии, а все время прикладывал бы старания в работе, пока не возвратится к Творцу. Как сказано, Всевышний умерщвляет и воскрешает, опускает в преисподнюю и поднимает. Когда Творец желает, чтобы грешник раскаялся и вернулся к нему, он опускает его в бездну самого такого унижения, пока тот сам не захочет перестать быть грешником. А потому должен он просить и умолять, чтобы Творец раскрыл перед ним истину, дав ему больше света Торы.
Очень тяжело объяснять такие вещи. Мы можем представить материальное и духовное, так же, как мы воспринимаем нашу реальность. Нахожусь здесь, я чувствую себя в каком-то пространстве. Я и мое окружение, мир. И мое отношение к миру. Каким образом я могу устроиться, получить от него то, что мне необходимо в каждый момент. Чувствовать в нем самым удобным, хорошим и уверенным образом. Наша природа таким образом нас подталкивает. Мы изучаем об этом. Также из психологии, каким образом человек относится к миру, воспринимает его. Обычно человек не чувствует, каким образом он относится к миру, не разделяет между тем, как он относится к миру, то есть я как бы должен выйти из себя, есть мое «я», мир, и я, смотрящий на него со стороны, как бы не связанный с самим собой. И таким образом проверить, выяснить то, что происходит. Таким образом мы пытаемся научиться тому, что же такое человек и каким образом он относится к миру. В любом случае, мы изучаем это из нашей природы, когда все мое стремление заключается в том, чтобы чувствовать себя каждый раз в более уверенном и лучшем состоянии. Таким образом, я воспринимаю мир через мое желание получать, как же я в каждый момент могу получить от него самое лучшее, самое лучшее из всех возможных вариантов. И вокруг меня я создаю такие окружности, более близкие, более отдаленные, еще более отдаленные и так далее. Но я нахожусь в центре этого. И каким образом можно насладиться всеми теми, кто находится вокруг меня? И мое отношение к ним может быть от того, что я с ними себя отождествляю, и от полного отторжения до ненависти. И вместе с этим я в состоянии, быть может, определить иное состояние, иное отношение к реальности. Несмотря на то, что все делится на меня, и мое окружение, мое отношение к моему окружению заключается лишь в том, как я могу его использовать, я могу все же над этим самым отторжением от окружения, даже над ненавистью, начать строить мост. То есть эти окружности, которые находятся вокруг меня, таким образом я, в общем-то, и делю свое окружение, несмотря на то, что я чувствую их посторонними, чужими, над этим самым ощущением я могу работать над этим для того, чтобы почувствовать их, что они являются для меня важными, близкими, даже более важными, чем и близкими, чем я сам. Когда не я и мое окружение, а окружение является более важным для меня, чем я сам. Попытаться прийти к такому ощущению является тяжелой работой, но так я воспринимаю мир совершенно иным образом, когда я выхожу из себя, не как в психологии, но я выхожу из себя и смотрю на себя. Я эгоист, который относится ко всей реальности с отторжением, с ненавистью. И как же вот над этим самым ощущением я строю мост любви? Если я пытаюсь сделать это, то я чувствую изменение в восприятии, когда я вдруг выхожу из собственного «я» и отождествляю себя с тем, что я больше люблю. Если я отношусь к своему окружению с большей заботой, чем к самому себе, то я как бы нахожусь там. И вот так человек выходит из самого себя, выйти из себя и войти в окружение, находясь там со всем своим вниманием и заботой, это означает приподняться над экраном. И насколько человек может подтолкнуть себя, а ведь эгоизм его постоянно растет, и он все-таки над своим эгоизмом находится все-таки больше в других, то есть в своем окружении, это означает, что экран и отраженный свет в нем являются большими. И тогда он начинает чувствовать в таком отношении то, что находится вне его. А ведь вне человека находится только высший свет, ощущение полной отдачи. И поэтому все зависит от величия, кто является более великим. Как говорится о фараоне, кто такой творец, что я должен слушаться его голоса? С одной стороны, то есть я являюсь более великим, говорит человек. Или же окружение. Возлюби ближнего своего, как самого себя, нам объясняет, что так же, как ты любишь самого себя больше, чем всех остальных, так же, как самого себя, это означает, что ты должен прийти к такой любви и важности того, что находится вне себя, больше, чем ты любишь самого себя. И поэтому в той мере, в которой это становится более важным, чем ты сам, это называется, что ты приподнимаешься над экраном, ты начинаешь ощущать высший свет, находящийся выше экрана. То есть можешь произвести с ним зевук, объединиться с ним и начинать ощущать духовное согласно мере твоего подъема над экраном. И поэтому в том месте, в котором ты находишь его величие, там ты найдешь его смирение. Что это означает? Что ты, если ты приходишь к осознанию величия, того, что находится вне тебя, то тогда ты начинаешь понимать, почему же до этого ты не чувствовал это, как бы, это самое величие, оно находилось у тебя в этом смирении, в приниженном состоянии. И поэтому, с другой стороны, тоже внутри человека, если человек начинает приходить к своему эгоизму, в этом смирении не уменьшает и разрушает его, а сокращает его до эгоистического использования и приподнимается над своим эгоизмом. Это как в Вавилонской башне. Приподнимается, как над горой Синай, приподнимается именно к духовному миру. Таков наш путь от осознания той реальности, которую мы чувствуем сейчас, что то, что находится вокруг меня, я ощущаю лишь таким образом, что то, что для меня хорошо, оттуда я буду получать. Это именно то, что я и вижу в каждый момент, потому что у меня нет заботы об окружении, у меня есть забота лишь о самом себе. А когда мы работаем о заботе, работаем над заботой об окружении, то я начинаю ощущать то, что происходит в нем, а не в самом себе. Тогда я раскрываю духовный мир, то есть внешний мир. Восприятие, оно происходит в других келим, над экраном, который находится над эгоизмом. И таким образом я прихожу от материалистической психологии, то, что у нас существует в этом мире, к науке Каббала, которая является духовной психологией. Каким образом я воспринимаю и отношусь к духовному миру? Да, вопросы.
Из Кармеля спрашивают, необходимо ли опускаться в самую преисподнюю низости, или можно получить величие, не опускаясь так низко?
Нет, спуститься так низко, как он говорит, я обязан, потому что что значит спуститься вниз? Все зависит от того, каким образом я сам определяю, что является самым низким состоянием. Я должен все-таки прийти к тому состоянию, когда кто я таков, что я себя представляю, в каких качествах я нахожусь, когда меньше этого просто быть не может, и тогда я естественным образом отторгаюсь от этого и прихожу, пытаюсь прийти к иному восприятию. Если я не прихожу к полному принижению себя, то есть я еще пока что говорю, что во мне еще есть что-то, какая-то ценность, которую я не могу оставить, поэтому написано, из глубин взывал я к Творцу. Да.
Ронен именно об этом спрашивает. Как человек может выполнить заповедь, когда находится в бессознательном состоянии? Как он вообще может знать, делает он это или нет?
Не может. Кто совершает заповеди? Заповеди называются исправление моего эгоизма, моего желания получать, над которым я приподнимаюсь. Во мне, внутри моего отношения к ближнему, есть 613 желаний. И когда я их раскрываю, если я желаю объединиться с ближним, то тогда я и начинаю постепенно их раскрывать от простого к сложному. И тогда, прежде всего, я раскрываю прегрешение. Так же, как и рассказывается нам о походе в пустыне, скажем, когда каждый раз раскрывает еще одно прегрешение, еще один грех. Откуда? Поскольку идут. По этой причине тогда и раскрываются все больше и больше эгоистические желания, которые требуют исправления. Это называется «Я создал злое начало», то есть раскрытие злого начала в нас. Мы еще не пришли к этому. Человек начинает раскрывать его при условии, что он стремится к объединению с ближним. Выйти из себя, то есть во внешнюю окружность. А если он не пытается, так он вообще не раскрывает. Кто в нашем мире работает над этим? Сколько единиц? Ну, так они и раскрывают злое начало, насколько их природа не дает им объединиться с ближним. А тот, кто не пытается, не стремится к этому, так он не раскрывает этого. Он думает, что он полный праведник, все нормально с ним, но немножко плохо ему в жизни. То есть почему он желает изменить собственную жизнь? Потому что ему плохо, самому плохо. Или же он пытается, или он хочет приобрести духовный мир, он думает, что духовный мир — это значит что-то получить ради себя, не отдавать, а что-то получить, выиграть от этого, заработать. Мы находимся в таких состояниях во время подготовки, но действительно, если ты говоришь о заповедях, заповедь — это уже, как он объясняет, Баал Сулям, что есть 613 заповедей, советов, то есть это исправление нашего желания с намерением ради отдачи в отношении ближнего. Когда я сокращаю свое намерение ради самого себя, когда я не хочу использовать ближнего, и тогда я превращаю вот эти самые желания ради его пользы. Я сам это делаю, как бы обслуживаю его. И в этом заключается исправление желания от прегрешения к заповеди. Потому что у нас нет других преступлений, кроме того, как насладиться ближним ради собственной выгоды. Как это и раскрылось при разбиении килим. Нет иной заповеди, кроме того, как объединить все самые разбитые килим, объединить их между собой вместе в одно единое целое. И насколько они объединятся, это означает, что мы исправляем желание, то есть совершаем заповеди. А исправление желаний заключается не в том, что мы разрушаем собственный эгоизм, мы его не разрушаем. Над ним, над этим самым большим эгоизмом, мы объединяемся. И поэтому мы приходим к такой же высоте, как и гора Синай, как Вавилонская башня, потому что внутри находится этот большой общий эгоизм, огромный, а над ним есть покрытие экраном и отраженным светом. Да.
Тимофей из Питера спрашивает, как человек может заботиться об окружении, не теряя желания исправить себя?
Откуда он заботится об окружении, если не по той причине, что занимается собственными желаниями? Постепенно. Если человек находится в стремлении к этому, если желает понять эти самые вещи, каким образом выйти из себя и войти в духовный мир, то он это постепенно проясняет. Свет воздействует, результат воздействия окружения и учебы, это постепенно воздействует на него, и он таким образом раскрывает. Мы близки к этому, в общем-то. Мир продвигается. Да.
Минаша из Натании спрашивает, должна ли быть эгоистическая составляющая в любой молитве?
Написано, что каждый больше, чем свой товарищ, его желание больше. Не то, что мы вызываем эгоизм. Мы не знаем, какими эгоистами должны быть. Если я пытаюсь находиться в связи с ближним, то сразу же эгоизм пробуждается. В таком виде я раскрываю, взращиваю его, вызываю его к раскрытию. Так же, как и семь сытых лет, семь голодных лет в Египте, и лишь в конце приходит этот великий эгоизм в качестве 10 казней. Хорошо?
Получается, что то, что дает нам ощущение реальности, восприятие реальности, это наше желание получать. И для того, чтобы воспринимать духовный мир, я должен перевернуть желание от получения к отдаче. И только если у меня есть правильные сенсоры для свойства отдачи, которые изначально уже находятся во мне, я могу привести себя в соответствие с свойством отдачи. Но как выясняется, как выяснить свойство отдачи в нас?
Оно в нас не находится. Эти самые сенсоры, они тоже в нас не находятся. Духовный сенсор — это экран и отраженный свет. Он строится во мне в мере моего стремления объединиться с ближним, обслуживать ближнего. Когда ты начинаешь заботу о собственном «я» переводить туда, это как мать, готовая во всем обслуживать своего ребенка, а сама она по себе с собой не считается, лишь у нее это происходит инстинктивным образом, со стороны природы, а у нас это происходит при помощи большой работы, не по той причине, что мы кого-то любим, а потому что мы даже чувствуем отторжение и ненависть по отношению к нему, но я определяю, что это, что эти самые отторжения и ненависть к ним существуют во мне по причине моей природы. Именно это раскрывается в качестве помощи против него. Когда я постоянно раскрываю таким образом свой эгоизм, то есть мне есть что преодолевать, на что мне делать сокращение, экран и отраженный свет. Это та мощь, которая присутствует в моем эгоизме, то самое желание, с которым я хочу всех, при помощи которого я хочу всех использовать. При помощи экрана сокращения отраженного света я превращаю в отдачу. Таким образом и строится духовный сенсор. Пожалуйста.
Вы ранее сказали, что нужно прилагать усилия к любви к товарищам, и тогда чувствуешь злое начало. И почувствовав его, я
так,
могу
так справиться. Ты вызываешь его, иначе ты не чувствуешь этого.
Но вопрос, зачем мне чувствовать злое начало? Почему я...
Нет, тебе не нужно. Ты не делаешь это для того, чтобы почувствовать злое начало. Но когда оно пробуждается? Тогда, когда ты желаешь прийти к связи с ближним. Если ты желаешь прийти к связи с ближним не просто так, снаружи объединиться с ним. Если ты находишься в связи с различными людьми снаружи, ты делаешь это инстинктивно по той причине, что тебе это выгодно. А иначе бы ты, конечно, вообще не хотел бы их даже видеть. Но ты пришел в группу, и у тебя нет никакого отношения к ним. Ты их вообще не чувствуешь, что они там крутятся вокруг тебя и существуют для какой-то цели. Таким образом нам дают вот это ощущение. Ну, иногда есть такие, из которых я хочу использовать немножко, воспользоваться ими, может быть, они знают там что-то или еще что-то, но, скажем, у меня нет с ними никакой связи. Что стоит? Использовать их, чтобы приподняться от ними, быть каким-то начальником? Ну, хорошо. Но если я слышу, в конце концов, что главным для меня является связаться с ними в одно целое, когда мы обязаны быть в объединении, лишь в объединении между нами мы раскрываем духовное, потому что это является исправлением разбиения, которое произошло ранее в нашем корне, то тогда я начинаю пытаться подумать, как же я объединюсь с ними, в каком виде, в каком внутреннем ощущении, в каких, может быть, внешних действиях, которые помогут мне приблизиться к ним внутренне, в сердце. И тогда я начинаю раскрывать, насколько это тяжело мне, насколько я забываю, не хочу, отталкиваю это, постоянно ищу какую-нибудь причину, чтобы не находиться в этом. И это является зачатком раскрытия злого начала до самых великих усилий со стороны человека. И так далее, что он приходит к состоянию, когда действительно видит, что не способен на это. Это и означает, что и возопили сыны Израиля от работы в Египте, когда они обнаружили, что находятся в рабстве у фараона, в желании получать, они способны связаться между собой. И тогда у них есть лишь один выбор — приподняться над этим желанием получать. И это означает бегство из Египта. Это все происходит во тьме, ночью, то есть в таких состояниях, когда мы видим, что все, это уже смерть, и готовы просто прыгнуть в это Красное море. На любую вещь согласны, лишь бы только в этом не находиться. То есть объединение между ними произошло. Конечно же, произошло при помощи света, раскрытия Творца, но в каком-то виде. Но в любом случае, они уже чувствуют, что обязаны приподняться. А если нет, то это просто смерть. И через такие ощущения мы должны пройти. Все это находится в связи между мной и моим ближним.
А почему недостаточно понять закон, что мое желание получать вредит мне? Почему я этого не
Потому что
применить?
Ощущение — это материя. Разум не является материей. Разум дан тебе для того, чтобы немножко управлять собственными действиями. Он является результатом ощущения для того, чтобы достичь желаемого, приобрести желаемое. Но главным является желание. Поэтому наша работа, она не только в разуме. Насколько ты углубишься в разум, то это потом приведет постепенно также и к необходимости почувствовать, реализовать. Да, пожалуйста.
Из Кармеля спрашивают, нужно ли стремиться к самой большой низости, чтобы получить самый большой гадлут?
Тот же самый вопрос, который был прежде. Мы не стремимся ни к раскрытию зла, ни к низости, ни к чему такому. Мы стремимся, в общем-то, лишь только к объединению между нами. Из этого раскроется все, что необходимо нам в пути. Я ничего не знаю, ничего не определяю, что я сейчас должен находиться внизу, а сейчас наверху, а затем снова внизу. Подъемы, падения. Я стремлюсь только лишь к объединению, и все. Передо мной больше нет, ничего кроме этого нет. Было разбиение, должен прийти к объединению. Очень просто, и все. Как один человек в одном сердце. Насколько я пытаюсь прийти к этому в пути, у меня раскроются разные помехи, которые тоже будут, как их назвать, в качестве помощи против него. Как бы, несмотря на то, что мне кажется, что они как бы направлены против меня. Да.
Есть еще вопрос. Василий из Казахстана спрашивает, является ли стремление к единству односторонним?
Какая разница, односторонним или нет? Или что? Должно быть стремление еще от кого-то? Он не должен знать, что я стремлюсь к нему. Не должен знать, это моя внутренняя работа. Даже снаружи не должны об этом ничего знать. Может быть, да, мы там обнимаемся, песни поем, сидим вместе. Но не обязательно. Не обязательно. Все это может быть без всяких внешних проявлений. И перейдем к следующей части нашего урока.